Добрый вечер, друзья. У микрофона Алексей Леонидов. Нет, это не ошибка. Вы слушаете программу рок-музыки, которую должен вести Сева Новгородцев. Почему же вдруг у микрофона Алексей Леонидов? А вот почему. На протяжении многих лет Сева Новгородцев получает массу писем из Советского Союза, в которых любители музыки просят его рассказать о себе, о подробностях биографии, интересах в жизни и тому подобном. С одной стороны, рассказать вроде бы надо, ведь советская печать неоднократно как-то по-своему толковала подробности его биографии. С другой стороны, как-то неудобно, как-то рассказывать о себе. Вот тут-то я решил прийти Севе на помощь, почему бы мне не взять у него интервью, тем более, что наши жизни в прошлом неоднократно пересекались. Впервые я увидел Севу Новгородцева на сцене клуба первой пятилетки, в котором на танцах играл оркестр Иосифа Вайнштейна. Я был студентом Института физкультуры имени Лесгофта и в пятилетку ходил работать дружинником. Стоит ли говорить, что это были мои звездные часы? Это были годы становления советского джаза. Сева, как вы оказались на этой сцене?
Длинный путь вел меня на эту сцену. Вообще я по образованию штурман судоводитель на морских путях. И я окончил училище Макарова в Ленинграде, и первый год или полтора плавал в эстонском пароходстве за границу. Но заниматься музыкой я начал с 18 лет в духовом оркестре училища. И там же был джаз-оркестр, и я, поскольку был кларнетистом в духовом оркестре, то играл на саксофоне. И я, значит, на последнем курсе, когда учился, был связан со студенческим коллективом джазовым, который выступал на ленинградском телевидении. Пианистом там был Давид Голощёкин, сейчас человек очень известный. И мы с ним сдружились, и вот он меня агитировал стать музыкантом. И после того, как я проплавал год, приехал в отпуск в Ленинград месяца на два, поступило предложение в эстраду идти, в Ленконцерт работать с каким-то певцом. И вот Давид тогда собрал оркестр, я с ним играл на кларнете, и мы получили предложение, значит, работать. Я с большими трудностями, с большими приключениями удалось уволиться из пароходства, что я хотел стать музыкантом давно. И мы, поработав год в Лесконцерте, потом он получил сначала приглашение к Вайнштейну, а потом туда перешел и я. Вот таким образом я очутился в этом оркестре.
Сева, сколько времени вы работали у Вайнштейна?
5 лет.
Ведь, насколько я помню, это был, конечно, самый лучший оркестр в Советском Союзе. В нем тогда играли такие звезды, как Константин Носов, Геннадий Гольштейн играл на альтсаксофоне, Вадим Неплах на контрабасе. Каким образом игра в этом оркестре и функционирование в этом коллективе повлияли на вашу дальнейшую судьбу?
Вообще они сделали большую любезность, пригласив меня, потому что в музыкальном плане я тогда, как говорится, не тянул. Взяли меня, потому что, может быть, видели потенциал, а с другой стороны, я подходил, как-то вписывался в общую картину. Дюк Эллингтон когда-то сказал, что для того, чтобы собрать хороший оркестр, надо набрать хороших ребят, а играть их можно научить будет потом. Видимо, что-то в этом плане произошло и тогда. Я начал играть на баритоне, баритонист-то был скверный. Только потом, перейдя на тенор, более-менее начал, так сказать, оправдывать надежды. Время-то было, конечно, легендарное, я его не забуду никогда, потому что люди были замечательные, которые на меня повлияли не только в музыкальном, но и в общем, так сказать, смысле. Потому что все это было связано с чтением русской классической литературы, с рассуждениями о жизни, с философией и так далее. Школа для меня была, конечно, колоссальная.
Сева, а вот знаменитое название группы «Добрые молодцы», какое вы имели к ней отношение?
Что произошло? В 68 году, после долгих лет работы на танцах, оркестр Вайнштейна решил стать концертным. Мы все понимали, что целиком, полностью с джазовой программой, выходить на сцену было рискованно. И компромисс, который выбрали тогда, пригласить какую-нибудь поп-группу, только тогда начинавшуюся в Ленинграде. Я знал группу ребят из Автова, которые в свое время собирались заниматься джазом, но вот пошли потом в поп-музыку. И они со временем, поработав, значит, в оркестре Вайнштейна год или полтора, потом они уехали в Читу гастролировать, они назвались «Добрыми молодцами». И спустя, по-моему, год или полтора попросили меня к ним присоединиться. Так вот я очутился в Добрых Молодцах.
Сева, насколько я знаю, вы так до конца и не бросили своего увлечения. Вы ведь поигрываете на саксофоне.
Последние года два нет. Но я играл довольно долго здесь. Знаете, Бернард Шоу сказал как-то, что настоящий джентльмен – это тот, кто умеет играть на саксофоне, но никогда этого не делает. В этом смысле я приближаюсь к идеалу абсолютного джентльмена. Мне здесь было скучно одно время. Я связался с негритянской конторой, значит, под названием «Икарус» или «Икарус». И мы с ними даже выпустили одну долгоиграющую пластинку и две одиночных пластинки.
Сева, и все-таки мне кажется, что сейчас правомерно преподнести вашим слушателям небольшой сюрприз. Я предлагаю сейчас послушать одну из композиций на этой пластинке, притом начать прямо с вашего соло. Друзья, это был отрывок. Это была группа «Икарус». Соло на теноре-саксофоне исполнял Сева Новгородцев.
Слушайте, мне неудобно. Во-первых, когда вспоминаешь то, что сделал несколько лет назад, всегда кажется, что мог бы сделать это все лучше. Потом я понимаю, что в музыкальном плане это не то, что беспомощно, но, во всяком случае, из себя ничего выдающегося не представляет. Я тут сделал кое-какую попытку сделать свой, так сказать, вклад в творчество группы. Но, проигрывая пластинку сейчас, спустя несколько лет, видишь, что аутентично, что первородно, что истинно, и что, так сказать, на нос белого человека. Так что мне, собственно, тут гордиться особенно нечем.
Сева, если выражаться казенным языком советских бюрократов или штампами, вас бы, наверное, следовало бы называть человеком многосторонней судьбы. Вот я хочу просто ради интереса спросить, у вас такую вещь. Вы плавали штурманом, ведь бывали за границей и не убежали. А тем не менее, сейчас вы здесь, иммигрант. Как же вот что-то как-то непонятно, а?
Когда я плавал за границей, я был тем, кем меня воспитали. Ответственным человеком, комсомольцем, патриотом. Более того, покинув плавание за границу, я совершенно об этом не жалел. Настроен был весьма, так сказать, патриотически. И потом уже, в 70-х годах, когда эмиграция началась, я многим людям объяснял, что из-за культурных сдвигов, из-за того, что они настолько являются сами продуктами системы и жизни, они за границей будут себя чувствовать неуютно. И в отношении многих из них я оказался прав. Но со мной самим произошла эволюция, потому что, во-первых, я ушел в музыку с флота для того, чтобы как-то отдалить себя от системы, от всех этих политзанятий и прочего. Но со временем, когда ансамбль становился более популярным, когда мы переехали в Москву, то контакт с культурной, так сказать, бюрократией становился все теснее. Люди начинали приходить на худсоветы, и мы столкнулись вплотную с репертуарным контролем и со всеми прелестями, которые, собственно, всем профессиональным артистам известны. И я просто понял, что настал тупик такой в жизни, деваться было некуда. Потом я еще на гастролях заголодал на 21 день, и на 16-й день голодовки наступило прозрение. Я подумал, зачем я все это делаю, куда-то езжу, на каком-то саксофоне играю. И вот на такой философской ноте я уволился из Росконцерта и месяцев 8 просидел дома, о жизни размышляя. И потом играл еще в Пушкине с местной рок-командой под Ленинградом. И вот тогда я приблизительно понял, что если не ради себя, то хотя бы ради сына, в принципе, надо уехать. Пришел к этому решению, честно говоря, под влиянием семьи. Они мне разъяснили, жена моя тогда. Мы потом шутили долгое время, что она меня вывезла.
То есть вы хотите сказать, что этот отъезд из Советского Союза, он был каким-то образом органичен для вас?
Это была, да, постепенная эволюция, потому что начинал все больше и больше что-то понимать, и оптимизм мой природный, он постепенно, так сказать, развеивался. И надо сказать, что, уехав за границу с таким внутренним сопротивлением, я с первого же момента почувствовал себя естественно, потому что я уже задним числом понял, что я жил как бы во внутренней эмиграции. Например, последние 5 или 6 лет я не мог читать, скажем, отечественной прессы по вполне понятным причинам. Поэтому я переключился целиком там, на чтение английских детективов или журналов, которые попадали мне в руки. А если заглядывать в мою биографию еще дальше назад, то вырос я в Эстонии, в Таллине, куда приехал 9-летним мальчиком, и там закончил школу. И сейчас только, и уже задним умом, я понимаю, что вырос в стране двойной культуры, где параллельно с русским существовал еще другой язык, и я вырос таким образом как бы на чужбине. Вот так что у меня иммунитет выработан был с детства.
Друзья, мы должны сейчас немножечко отвлечься, ибо мне хочется рассказать о следующем эпизоде своей встречи с Севой Новгородцевым. В 1976 году эмигрировала моя мама, и она жила в Италии, в Риме, в одном из пригородов Рима, и я отправился из Лондона ее, конечно, встретить и навестить, как только она попала. И вот попал я в Рим, иду, ищу адрес, улица Умберто Кани, ищу дом, в котором живет моя мама, по-моему, дом 21, подхожу к дому и глазам своим не верю. Крыльцо подметает жена Севы Новгородцева. Я говорю: батюшки, что же это такое? И тут выясняется, что Сева Новгородцев со своей женой и сыном живет в одной квартире с моей мамой.
Да, был такой момент. Вы же меня и сагитировали, кстати, сюда приехать. Вы мне тогда и рассказали, что есть такая возможность. Помню, мы на кухне посидели, подумали. Дело в том, что я ехал никуда, как все тогда ехали, а откуда. Я не знал вообще, кем я буду и чем я буду заниматься. Я тогда понимал, что саксофонисты, видимо, за границей не особенно нужны. Вернее сказать, совсем не нужны. Их очень много и очень хороших. Я подумал, не заняться ли мне опять плаваниями по морям. И я помню, собирался ехать в Канаду, становиться штурманом опять. Но выяснилось, что в Канаде флота нет. Так что штурманы им не нужны. И я находился, так сказать, в полной прострации, не знал, что мне делать. Был там занят, помогал одному священнику фильмы показывать. И вот встреча с вами, она, так сказать, все поменяла.
Сева, видите ли вы в своей биографии сочетание каких-то факторов, совпадение каких-то моментов, которые так или иначе повлияли на вашу жизнь?
Итальянский период я рассматриваю как накопление обстоятельств, которые рационально, научно объяснить очень трудно. Хотя бы вот эта встреча с вами. Потом, находясь в Италии, я встретился с священником, с американцем, который увидел, что я читаю английскую книжку, там мы в очереди сидели в полиции. Он разговорился со мной и выяснил, что у него было 5 кинофильмов научно-религиозного плана, которые были дублированы кем-то на русский язык. Он представлял американскую церковную комиссию по кинофильмам. И он сказал, почему бы нам не показать, здесь масса народа, которым вечерами нечего делать. И так мы и сделали. Пригласили сначала, значит, всех своих знакомых, на первый сеанс пришло 8 человек, включая мою семью и соседей. И так со временем все народу больше и больше стало приходить. И когда я уезжал уже, у нас миссия работала, так сказать, на полный ход. 2 сеанса было, набивалось по 350 человек, там уже... Библиями народ интересовался, им объясняли, так сказать, на все их вопросы отвечали. Но я был его переводчиком. И поскольку он говорил на церковные темы, мне пришлось это переводить. А потом, чтобы переводить грамотно, пришлось подчитать. От близкого общения с ним появился интерес. Он мне дал кое-какую научно-религиозную литературу. И вот за эти 6 месяцев произошла со мной вот эта очень важная в жизни моей трансформация. Я стал верующим, и этот священник меня крестил в одной из древних церквей в Риме, в мраморном, понимаете, в мраморной купели, и отправил меня вот с Богом в мир, где я и пребываю.
Сева, было то время, когда вы работали на BBC на полную ставку. Ваш голос звучал в эфире, вы составляли не только программу рок-музыки, но принимали участие и в других программах, и писали, и были даже одно время у нас вроде бы старшим, таким маленьким начальником. Сейчас же вы занимаетесь только программой рок-музыки. А что же вы делаете в остальное время?
Тут, понимаете, в начале 80-х годов стало мне как-то грустно. И человек я не конторский, все-таки ездил на гастроли всю жизнь или там плавал по морям. И отчасти от скуки, отчасти от желания как-то применить свои прежние умения и навыки, Я вот начал играть с этой группой, выпустили мы пластинки, и пластинки выпустили через свою компанию. И хотя со временем от музыки несколько отошел, но компания, она постепенно переехала в область, так сказать, работы на кинофильмах. Работа у нас консультационная, мы, так сказать, делаем все, что на фильме нужно. Если, скажем, там, мы воссоздаем правду на экране. Что для этого нужно, там список очень длинный. Может быть, найти нужных людей, написать диалоги, посоветовать какую музыку, рассказать какую, так сказать, форму или как должны себя вести те или иные люди, как они должны поступать. Часто нужно переписывать сценарий и так далее. Вот такой какой-то работой сейчас занимаюсь.
Сева, но, насколько я знаю, вы уже приняли участие и в большой работе, в большом фильме.
Большой фильм был, да, с участием Барышникова. Фильм назывался «Белые ночи». О нем мы, собственно, рассказывали здесь, нет смысла повторять. Но вот с Барышниковым мы на киносъемочной площадке провели вместе месяцев 5 или 6. Так сказать, стали приятелями.
Сева, в порядке отвлечения я предлагаю сейчас еще один музыкальный антракт. И ведь только что я вспомнил, что вы ведь не только с группой «Икарус» записались на пластинке, вы ведь на другой пластинке записались тоже. Ну-ка давайте еще одно ваше соло послушаем. Пластинка называется «Love, Logic and Ego». Любовь, как ее перевести?
Логика и эгоизм.
Любовь, логика и эгоизм. Песня «The Door is Open» — «Дверь открыта». Соло на теноре и саксофоне исполнял Сева Новгородцев. Сева, мне все-таки хочется еще раз вернуться к вашему итальянскому периоду. И, в частности, как-то вот все-таки не до конца понятно, каким образом вы, взрослый человек, эмигрировавший на Запад, вдруг каким-то образом изменили все свои взгляды, или вы изменились под влиянием каких-то новых взглядов, стали заниматься религией и так далее. Как все это произошло?
Дело в том, что привычные для нас знания о природе в рамках нашего образования для нас трактовались с определенной эволюционной материальной точки зрения. И когда встречаешь людей, объясняющих то же самое с другой точки зрения, ты видишь, что другая система объяснений может быть более логична. Но я вам приведу, скажем, несколько примеров, которые все очень хорошо знают. Всем известно, что летучие мыши, скажем, летают в темноте, ориентируясь по локатору, который у них биологически заложен в голове. Что дельфин может в темноте плавать, не задевая там за веревки в воде. У него есть сонар, разработанный природой. Есть такие, например, жуки-бомбардиры, которые выстреливают в случае опасности струю кипящей перекиси водорода. Причем она смешивается у них перед выстрелом в специальной камере в определенной пропорции, так, чтобы не повредить телу самого жука, но выстрелить с достаточным напором. Скажем, в растительном мире есть растения типа венериной мухоловки, которая ловит муху не после того, как она первый раз задела за волосок датчик, а только по второму сигналу, и захлопываются створки за четверть секунды, что для растения дико быстро.
Сева, значит, ни теорией Дарвина, ни марксизмом, ленинизмом, ни диалектическим материализмом этого не объяснить.
Не, я думаю, что ученые как-то объясняют, но я просто их объяснений не приемлю. Я вижу это с точки зрения обыкновенного обывателя. Я вижу систему, которая работает четко и которая в половинной стадии не имеет никакого смысла. Скажем, если бы та же мухоловка захлопывалась за полсекунды, эта муха бы улетела, и мухоловка, не поймав ни одной мухи, зачахла бы и увяла. Или, скажем, летучие мыши, локатор, разработанный наполовину. Ей никакого, так сказать, проку от этого нет, она будет разбиваться о камни и погибать. Вы понимаете, все эти системы, в них есть определенный план и дизайн, заложенный с самого начала, они выполнены целиком, и животные ими пользуются. Говорить о постепенном эволюционном развитии, понимаете, это все, так сказать, с моей точки зрения, несерьезно. И осознав все это, если вы будете смотреть программы о природе и о всех чудесах природы, именно вот с этой точки зрения, вы поймете, что за каждым дизайном есть создатель этого дизайна, этого, так сказать, устройства. Или, скажем, когда эволюционная теория создавалась, генетика была неизвестна. Сейчас мы знаем, что есть генетический код,
благодаря которому, значит, повторяется тип и так далее. Если есть код, то по аналогии с современными компьютерами мы знаем, если есть программа, то должен быть и создатель этой программы. Вы понимаете, современный компьютер без программы просто кусок железа. Там нужно логическое участие какого-то постороннего, так сказать, мыслительного центра. Иначе компьютер сам по себе ничего не может сделать. И так далее. Если на эту точку зрения встать и однажды ощутить ее и понять со всей глубиной, так сказать, и остротой, то как обыкновенный честный человек приходишь к выводу, что раз ты логически понял и принял факт создателя, то надо уже, соответственно, так сказать, и вести себя иначе, и узнать, постараться узнать через религиозную литературу, что к чему.
Сева, вот сейчас в конце нашей программы такой деловой вопрос в лоб. Везде идет перестройка.
Угу.
Вы собираетесь перестраиваться?
Нам бы давно надо перестроиться, потому что, вы понимаете, английское радио перешло на живые передачи еще 20 лет назад, а мы до сих пор читаем с бумажки, понимаете? То есть у нас радио еще находится на английском уровне где-то, не знаю, на 15-летней давности. Поэтому...
Севочка, но мы-то вот сейчас с вами же без бумажки.
Мы с вами без бумажки, совершенно верно. И предложение наше сводилось к тому, что разговорных программ нужно вводить у нас больше. У нас есть масса интересных людей с массой специальных интересов, которые могли бы то же самое, о чем мы рассказываем в наших тематических программах, сказать своими словами более доходчиво, более лично. И вот выдвинули мы предложение, которое вроде бы принято, и кажется, с начала октября у нас вот выйдет программа, которую я для себя назвал «Севооборот», потому что мы будем брать в оборот разных людей на разных программах.
Сева, часто в письмах слушателей задается такой вопрос по поводу вашей военной службы и военной подготовки. Не хотите ли вы прояснить эту
деталь? Очень вкратце. Я закончил училище как штурман, и по военной кафедре меня готовили как штурмана-подводника, командир БЧ, офицер, лейтенант БЧ-1. И я служил 4 месяца в Полярном на подводной лодке, должен был служить. В общем, я там был в части, играл в местном джаз-оркестре во дворце офицеров.
Сева, по какому принципу вы составляете свои программы? Есть ли у вас определенная метода, или вы ориентируетесь исключительно на свой вкус?
Вкусом я руководствоваться не должен, потому что мы живем в Англии, мы должны рассказывать о событиях в британской рок-музыке, и это наш основополагающий принцип. Мы разбиваем программы на известные подразделения, альбомы, там список одиночных пластинок недели, делаем тематические программы и письма и так далее. Что касается моего личного вкуса, то я им руководствоваться должен только в какой-то степени. Полностью личным вкусом я руководствоваться не могу. Я должен быть, так сказать, над схваткой, я должен оставаться объективным, я должен развиваться вместе с событиями. Я отражаю, я зеркальце рок-революции.
Сева, когда вы начали свои передачи 10 лет назад, ведь отечественного рока, советского рока, в принципе, не существовало. Сейчас он определенно существует. Есть ли какие-то объективные причины возникновения его? Как вы относитесь к советскому року? А ведь ваша аудитория тоже изменяется с годами.
Да, это верно. В 1977 году советский рок существовал, он только зарождался, он вырастал из эстрадной музыки, из вокально-инструментальных ансамблей. Мне хочется надеяться, что мы какую-то роль в развитии отечественного рока сыграли. Отношение мое к отечественному року самое положительное. Вообще в нормальной стране с нормальной сбалансированной культурой самообслуживание культурное должно быть полное. Скажем, где-нибудь в Италии или во Франции никто не слушает BBC на короткой волне, потому что есть, во-первых, своя музыка, и информация музыкально свободно проходит из одной страны в другую. В этом смысле, в смысле культурного самообслуживания, зарождение отечественного рока, конечно, колоссальный шаг вперед. Свои рокеры, во-первых, знают национальные проблемы, знают, о чем говорить, знают, что сказать и знают, как сказать. И неудивительно поэтому, что свои группы получили такую колоссальную популярность. Я те записи, которые до меня доходят, слушаю с удовольствием и слежу по мере сил.
Сева, мы с этим роком, мы тут отклонились от главной темы нашей беседы. Это все-таки ваша биография. И разговор-то должен идти о вас. Я понимаю, что вы часть рока и западного, и советского. Но все-таки хочу вас вывести на чистую воду. Мы знаем ваше имя, фамилия, год рождения, все. Ну-ка, давайте выкладывайте все про родителей.
Папа у меня капитан дальнего плавания, один из первых и молодых капитанов на Балтике. Он стал капитаном, по-моему, в начале 30-х годов. Заслуженный человек, ордена имеет с войны, орден Ленина за беспорочную службу, член партии с 29-го года. Вот такой у меня отец. Мать у меня, она посвятила всю свою жизнь семье и детям, воспитала вот нас всех. Я считаю, она очень добродушная женщина, и вот если у меня есть какие-то такие хорошие черты в характере, вот это отчасти от нее.
Как вы думаете, настанет ли тот момент, когда вы увидитесь?
Мы не виделись уже 12 лет. Мать подавала 4 раза за разрешением, чтобы сюда приехать, но пока отказано. Не знаем, будем смотреть, как изменится обстановка. Может быть, и удастся свидеться, а может быть, и нет. Родители ведь уже пожилые.
Сева, давайте будем надеяться на перестройку. Может быть, они все-таки перестроятся до такого состояния, что эта встреча станет возможной.